Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов, семь минут, пятница, декабрь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 4. За спиной у меня елка настоящая. Зачем беспилотные перевозки, если есть поезда, пишет Клойс. Так и поезда будут беспилотными. Ленивый Титан говорит, предлагаю обсудить, куда деваться людям, которым до пенсии лет 10-15, если их профессию оккупировал искусственный интеллект, и кто это должен решать? Ленивый Титан, а как вам люди, которым до пенсии не 10-15 лет, а они только начали работать, а им говорят, все, ваша профессия не нужна? Доброе утро, добрая пятница, отличного эфира, пишет Саша Зум. Ну, доброе утро. Один мудрый однажды сказал, впрочем, ничего нового, пишет Бисмарк. Алексей, с добрым утром. Опять ночь без орешника. Когда они цель уже определят, пишет Виктор Яковлев. Ну, вот правильно вы написали. Когда они цель определят? Президент же вчера объяснил, значит, в чем заключается условие конкурса. Значит, конкурс такой. Они говорят, американцы, куда бы они хотели, чтобы мы ударили орешником в Киеве, например. Мы говорим, хорошо. После этого говорим, собирайте ПВО. Они собирают ПВО, и мы бьем. А они пытаются перехватить. И вот, перехватит или не перехватит, интересно. Вот какие условия конкурса. Так что, Виктор, ждем, когда партнеры западные вот назначат цель. Зеленский так сильно занервничал, я так понял, что он боится, что его назначат целью. Он прямо вчера занервничал. Я за ним, честно говоря, не наблюдаю, но друзья мне поскидывали, говорят, а ты видел, Зеленский там в истериках валяется. А он там ругается, обзывается, вообще совсем все это... Потерял все рамки приличия очень. Не, все. Как-то он сорвался вчера очень сильно. Ермак, этот вот глава офиса Зеленского, тоже нервный какой-то, тоже ругается в своих соцсетях. А что такое, я не понимаю. А что они такие? А почему они так это вдруг расстроились? Специально Гудошникову про УВБ-76, какие слова и когда там произносились. Огромный лог по годам и месяцам с 97-го и до сегодня, пишет Себастьян. Себастьян, мне-то интересно было бы послушать эти записи. А вы-то мне, наверное, в печатном виде предлагаете почитать.
Алло! Алло!
Что? Кто звонит? Из администрации? Я вроде бы правильно сказал про конкурс. Я не знаю. Так, не перестаю удивляться нашему президенту, его юмору. Предложение американцам провести дуэль между орешником и системой ПВО, то есть мы... То есть мы запустим по ним орешник, и они должны будут сбить его, пишет Геннадий. Да, но они там на серьезных щах на Западе решили на это реагировать, в том смысле, что они не поняли, конечно, шутки. А шутка была в чем? В том, что некоторые западные журналисты и специалисты говорят, какой орешник? Нет никакого орешника. Ну, ему говорят, ну-ка, если нет никакого орешника, ну, назначьте цели, посмотрите, есть он, нет, посмотрите. Ну, что вы такие? Как бы намек на то, что, может быть, вы перестанете уже там воздух сотрясать с той стороны, уже скажете, как есть. Вот на что намек. Ну, они решили, как бы... сделать вид, что не поняли, что намек на то, что они балаболы. Дома слово из трех букв. Это хорошо, пишет быть добру. Да, это уже под конец. У президента здоровый цинизм на просьбу Зеленского сделать из Украины вроде полигона для испытаний новых видов вооружений, пишет дело техники. Слушайте. А это ведь странно. Помните, был такой Резников, да? Он был министром обороны Украины. Он говорит, Украина готова быть полигоном для испытаний любых видов вооружений. Вот. Он, конечно, имел в виду западные, виды вооружений. Но с другой стороны, а какая ему разница? Тем более, посмотрите, ведь когда мы говорим, мы выбирайте цель для Орешника и ставьте свое ПВО, это все еще испытание западных вооружений, и Украина все еще полигон. То есть тут даже и не нарушаются никакие правила. И в тот момент, когда Резников говорил, что Украина это полигон для испытания разнообразных видов вооружений, Зеленский его что-то не одернул. Вот я не помню такого, чтобы такое было. Его все устраивало. Сейчас в рамках их же логики им говорят, давайте, все, классно, новый конкурс, новая игра. Играем так. А я говорю, это что такое? Это что такое? Что это за игры? Это что это? Мы вообще-то... Что? А что случилось? Что поменялось-то, я не понимаю. Про ужас-ужас тоже хороший анекдот, пишет Тимур. Мы же их про ПВО испытывать будем. Все норм, пишет Алекс Поляков. Так я и говорю. Вот. Сам Владимир Путин сказал, что на Украине серьезное ПВО стоит, пишет Бомбило. Конечно, так все западное, все, что они могут, они туда стащили. Что они считают эффективным вообще, в принципе. Еще ТААД запрашивали, вот это, ТЭД, ТААД. Да, но американцы сами объясняли, что это не самая эффективная система в рамках того конфликта, который разворачивается на Украине. Цель будет как раз это ПВО, пишет Дягилев. Ну, получается так. Перед бурей затишье всегда, Зеля поэтому боится и бесится, пишет Гринго. А вы что радуетесь? В среду была уже четвертая атака западными ракетами по нашей территории за месяц, пишет Евгений. Ну, а что, нам расстраиваться, что ли, Евгений? Я не понимаю. Понимаете, какое дело, Евгений? От того, что мы расстроимся или обрадуемся, решение по применению Орешника по Киеву не последует. Вот. Для этого должны расстроиться или обрадоваться совершенно другие люди, а не мы здесь на радио. Поэтому мы позволяем себе находиться в хорошем настроении, в любом случае. Сохранять присутствие духа, Евгений. А по вам помню, вы вчера что-то упадническое писали, что-то такое проукраинское. Евгений, где находитесь? Вроде как первое подразделение... Ну, может, это другой Евгений, конечно. Вроде как первое подразделение С-500 заступило на дежурство. Кайф, пишет Алекс Поляков. Странно, они еще в своих сводках по сбитию ракет не указывают, что сбивают Орешник, пишет Дмитрий. А потому что мы сказали, мы будем предупреждать, когда запускаем. Они так бы, если бы мы сказали, все, Орешник теперь будет периодически прилетать, вот, никто никого предупреждать не будет, они бы, конечно, каждый день уже отчитывались от сбития Орешника. Тут, понимаете, игра стала совсем хитрой. А вот журналисты у нас по-прежнему не очень, с воспитанием проблемы. Орут, перебивают, пишет Юрий. Ну, давайте так, Юрий, по тому, как все проходило. Сегодня ко мне зайдет Евгения Волгина, где-то в 9:30 мы договорились, ну, чуть позже, там, 9:35 после новостей. Евгения Волгина ко мне зайдет, расскажет вам об атмосфере вчерашней пресс-конференции прямой линии. Прикольно? Прикольно. Все, ждем. Это 9:30. Вот. А теперь относительно журналистов наших или не наших, кто там перебивает или орет. Все равно все они в сравнении вот с этим последним америкашкой или англичанином, я не знаю кто, англосаксом вот этим, все равно все культурные. Какая же неимоверная сволочь этот англичанин, который последний вот там этот вопрос свой задавал, вонючий. Вонючий вопрос. Вот, понимаете, я слушал, да, прямую линию, я слушал именно на 94.8, между прочим. Вот, я же даже пересмотрел, я думаю, интересно, правильно ли я себе представляю харю этой наглой британской, ну, вы поняли, правильно я себе представляю, в глаза что-то на выкате, выпученный весь. Как вот, знаете, вот, бывают маленькие злобные собаки, и боится, и при этом все-таки лает, что-то там как-то мурзится, вот что-то... Вот именно такое ощущение он вызвал. То есть вы считаете... Вот обычно я такое вижу, когда вот вижу там, знаете, политиков Прибалтики, вот из Прибалтики политики, они все такие. А тут еще, оказывается, и британцы такие... А что он спросил, пишет Сергей. Ой, да он не спросил, он просто хотел повонять, что типа НАТО стало больше, потому что туда присоединилась Финляндия, вот, что, значит, НАТО побеждает, Россия рухнет, вот это, ну, все в таком духе, вот все в таком духе он хотел. Вот. Мол, все вы делаете неправильно, это не вопрос был, это была такая вонь. в его стилистике. Что могу сказать, дорогие друзья? Если вдруг когда-то в Британии будет какая-то пресс-конференция с их очередным олухом, премьер-министром, и они туда пустят, внимание, российских журналистов, да, не труханут, как говорят в наших селениях, готов поехать задать вопрос про и Кира Стармера, и про предыдущих придурков, одного ушастого, другого растрепанной башкой, третий, который Салат Латук ее выиграл. Про всех могу задать вопрос. Ну, типа, а вот Вторая мировая, вот так вот, вот стану вот так, а вот Вторая мировая, вот вы в Британии что считаете, вы победили, а где тогда ваша империя? И все. Так. А вы вот как считаете, Черчилль красавчик или нет? А то смотрю, что-то нет империи британской. Что-то солнце восходит и заходит, а вот без всякой британской империи, понимаешь? Понимаешь? Что-то только на час оно мимо вас пролетает, и все. Где ваша империя? Нет вашей империи. Вот так вот. Так Черчилль что получается? Так себе государственный деятель. Ни о чем. Вот так вот. Начну с этих идей. Как вам такое? А где теперь ваши колонии британские? А? Вот так вот. Да-да-да, Геннадий, вот так вот. Так и начну. А как вы считаете, вы вообще к чему пришли-то вообще, ребята, приехали на своем острове? Так что я жду приглашения от британской стороны. Почему бы и нет? Жду поддержки со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации. Да, я, в общем-то, не езжу по там разным пресс-конференциям и так далее, никогда этого не делал, не мой профиль, но вот ради такого дела я готов съездить в Британию. Как только там будут какие-то пресс-конференции с российскими журналистами, вот, британских вот этих самых премьер-министров, которые меняются раз в день или там в полдня, не суть, успеем. Трясущийся подбородочек, это им надо оставить, их черта, пишет Александр. Да, да, весь какой-то трясущийся, вот прямо такое ощущение, что он, знаете, вот задает вопрос, а сам мысленно присутствует вот в этих фильмах, которые они про Сталина снимают сами. Ну, они придумывают про Сталина фильмы там всякие разы. И вот такое ощущение, что он сейчас вот еще чуть-чуть, и он считает, что ему какой-нибудь снайпер в голову ударит там, понимаете? Еще что-то, беспилотником мы его накроем. Просто его уведут под руки, и там, знаете, где-то в коридоре, да, его просто уведут, закроют дверь, а потом через некоторое время после звука шагов раздастся выстрел один какой-то. Собчак еще жива, пишет Бисмарк. Да, но мне кажется, ее покусали пчелы. А у нас журналисты не лучше, особенно со Спаса, запрет абортов, порно, похоронить Ильича, неадекватные там все, что ли, на телеканале Спас, пишет Бон Джови Джон. Почему неадекватные? Во-первых, похоронить Ильича, идея правильная. Во-вторых, по поводу порно, конечно, надо запрещать. Вот посмотрите, какой ужас, ну, только это невозможно запретить. Вот, запрет абортов, конечно, надо запрещать аборты, а зачем аборты нужны? Поэтому я не понимаю, Бон Джови Джон, в чем претензия к телеканалу Спас? В чем? А меня испугал вопрос Спаса, пишет Костя из Митина. Как это запретить? Порнографию вынести Ленина, это прям в стране демонстрации начнутся. Да не надо выносить Ленина, можно просто закопать. А вот. Кстати, по поводу Ленина демонстрации никаких не начнется, я вот вас уверяю. Вы говорите, а почему мы тебе должны верить? Я говорю, ну не знаю. Почему всем остальным верите, а мне не поверите вдруг? Блиновской верили, а мне не поверите. Да, а вот если запретить, конечно, вот это вот все такое видео, то может, конечно, демонстрация начаться. Понимаете, да? Вот. Дурная голова рукам покоя не дает, как известно. У Спаса перебор, не отрицайте, пишет Фон. Да не вижу я никакого перебора. А в чем перебор-то? Вот. Давайте, вот, наконец-то, зацепились, дискуссия пошла. А, сцепились, смотри. Что перебор-то? Что? Смотрите, аборты надо запрещать или нет? Да. Все, ехали дальше. Ленина надо хоронить? Ну, когда-нибудь надо. Сейчас просто боимся, что раскол будет. Ладно, забыли пока. Значит, засилие извращенских видео разнообразных и дети, которые это все смотрят. Про взрослых ладно не говорим. Плохо, очень плохо. И вот эти все плашки, да, у меня есть 18, неубедительно. Ну, что не так со Спасом-то? Алексей, у вас истерика, это плохо, пишет Алекс. Какая истерика? У меня нет истерики. Демонстрация с пиками... Спокойно, Дмитрий. Все в порядке со Спасом, пишет Алексей. Так и мне кажется. Аборты не нужно запрещать, нужно регламентировать, пишет Иван. Иван, ну, регламентировать в как? Что имеется в виду? Если речь идет о сохранении жизни женщины, да, там, одно... Конечно, пожалуйста, такой регламент. Имеется в виду аборт, когда, ой, а я хочу рожать, и пошла, сделала аборт, и все. Вот про это разговор идет. Так а что, кто-то говорит, что такое надо запретить. Почему он не прав? В чем он не прав? Ну. Собчак зареванная какая-то была, пишет Иван. Да ну ладно, не будем мы ее это... Она как бы нормальными делами, я смотрю, занялась. Людям помогает, поэтому что, пускай. Нельзя делать по 5 абортов в год, пишет Иван. А, это такой регламент. Жизнь женщины ничто по сравнению с жизнью плода, пишет Клойс. Смотря как бы на каком этапе это все, понимаете, и при каких обстоятельствах. А, вот. То есть речь-то идет о чем? Если речь идет о сохранении жизней, то это одно. А если речь идет о том, что не хочу... Вот такое. Ну, это, извините, это как-то неправильно. Это как-то неправильно. Убивать людей просто потому, что тебе лень. Убивать людей просто потому, что ты не хочешь, ты передумал. Ну, это как это так? Ну, как это так? Так это неправильно же. Разве нет? Прежде чем запрещать аборты, нужно институт отцовства сформировать, чтобы было стыдно своих детей бросать отцам. Да... Нет, понимаете, в чем дело? Бросают отцы своих детей, не бросают отцы своих детей. Это ни в коей мере не оправдывает убийство этих детей, понимаете? Ну, бывают ли родители плохие? Да. Бывают ли отцы ничтожествами? Да. Бывают ли, что вот мать гнусная абсолютно? Бывает такое. Ну, всяко бывает. Но это никак не оправдывает убийство людей. Ну, это... Не причина убивать людей, что родители у них дрянь. Ну, правда же? Ну? Бросают скорее не детей, а жен, пишет Стас Лока. Да это без разницы. Я же имею в виду аборт. Это же убийство детей. Ну вот. И убивать детей, чтобы... Там, потому что у вас плохое настроение, или вы там не помирились, поссорились, не смогли сделать вместе ремонт. Ну, это же неадекватно. Это же какая-то... Отклонения нет. Причем в рамках целого общества. Мирового даже, возможно. Если бы Ленин прожил еще лет 10-15, наша страна намного богаче и сильнее, чем Америка была бы, пишет Бомбило. Конечно, потому что в Америке тоже произошла бы революция, и она бы никогда не смогла заработать столько денег, сколько заработала. Согласен с вами, согласен. Что лучше, аборт или голодный ребенок, выживающий в сарае, или в детдом его, пишет Костя Измитина. Я думаю, что все дети, которые прошли через, к сожалению, разнообразные тяжелые жизненные ситуации, при вопросе о том, что лучше, если бы их убили сразу при рождении, или они все-таки дожили до того момента, до которого они дожили, ответят вам, что лучше все-таки жить. Вот понимаете, в чем дело? Здесь же то, что вы сейчас описываете, как бы страшное такое, да, Костя Измитина, так можно любую жизнь описать. Типа, что лучше, сразу его там это прибить, или пусть мучается, сидит с ипотекой, пьет вечерами, смотрит бесполезные тупые сериалы, понимаешь? А, вот это вот все. И а так хоть человек мучиться не будет. Да, вы очень странный этот, как бы сказать, пытаетесь найти объяснение убийству человека. По типу, а что лучше, убить его, будет у него плохая жизнь или убить его сразу? Ну, не знаю. Вы бы что выбрали, Костя? Плохую жизнь или быть убитым? Что бы вы выбрали? Просто у детей это не спрашивают, которые в животе. Как бы у них никто не спрашивает. Что выбираешь? Что... Жить будешь или давай убьем тебя? Вот так нет же такого, никто не спрашивает. Просто берут да и убивают, если хотят. И это неправильно. Я об этом и говорю. На красной ветке сбой. С обоих направлений на парке культуры всех высаживают, пишет Сергей. Александрович. Спасибо большое, Сергей Александрович, что держите в курсе, правда. Последний раз слышал что-то конкретное про аборты от своих знакомых лет в 20. Там у людей ни мозгов, ни ответственности. Хотя вот раньше и в 16 рожали, и это было нормой, пишет Стаслока. Ну, а что в 16 не родить, я не понимаю. Ну, типа, в 16 они родили. Ну, если они молодая такая сильно пара и родили в 16. Ну, я, конечно, понимаю, родители это взбесит, типа, вы убили свое будущее. Ну, мне так нравится. Большинство из нас, посмотрите на свои жизни. Можно сказать, что это блистательное настоящее какое-то. То есть вы когда-то, не родив 16, вы достигли небывалых вершин в чем-то. Вот серьезно, я прям спрашиваю всех нас одновременно. Друзья, вот смотрите, вы не родили в 16, посмотрите вокруг себя, вы достигли каких-то небывалых вершин, вы Илоны Маски, вы, ну что, вы изобрели телевизор, я не знаю, что вы сделали. Трезво себя оцените, и типа, а много ли бы изменилось в вашей жизни, и была бы она сильно хуже или сильно лучше, если бы вы родили в 16, или в 18, или в 20, или в 21, я не знаю. Да, собственно, примерно плюс-минус так бы и было, как есть. Потому что ваши, так сказать, достижения, они, собственно, не очень-то сопряжены с тем, рожали вы или не рожали. Они сопряжены с тем, насколько хорошо вы умеете работать в той сфере, ну, как бы реализовываться в той сфере, которую вы выбрали для реализации. Не так ли? И да, конечно, можно сказать, что дети вам очень сильно мешают реализоваться и все такое. Но мы же понимаем, что в большей степени это отговорка, чем правда. Потому что у нас есть примеры людей, у которых и дети, и реализация. А есть примеры, когда и не дети, и детей нет, и реализации нет. Поэтому это индивидуальная штучка такая, если честно. В 16 это уже уголовка, пишет местный суетолог. Почему, если они оба 16-летние? Никакой уголовки. Если это, ну, такие дети, так сказать, ранние. Ничего хорошего, наверное, в этом нет. Но и в связи с этим убивать другого человека, которого они по глупости своей, так сказать, слишком рано, ну, получилось у них зачать, то, ну, это же неправильно, правильно? Ну, вот если они глупые, почему надо убивать обязательно человека, который уже как бы есть? Ну, зачем? Объявляю, что от Комсомольской до парка культуры движение остановлено на красной ветке, пишет Сергей Александрович. А что там, кстати, если кто знает, может, объяснит, что там на красной ветке? Милохин из детдома — это лучшая реклама абортов, пишет Дмитрий. Это для вас, вам просто он не нравится. Вот. Вам, может, и Юра Штунов не нравился, он тоже из детдома. Вот. А Милохин сам себе-то нравится, наверное, и Юра Штунов, наверное, сам себе нравился, Царство Небесное. Правильно? Возраст согласия 16, это не уголовка, пишет Иванов. Давайте это, не надо тут сейчас. Вот, мы вообще другой момент обсуждаем. Мы обсуждаем такой момент, что вот молодые бывают, да, там, у них отношения, и вдруг дети. И тут появляются какие-то старики, которые, ой, всю жизнь себе испоганили, идите делайте аборты, иначе ничего не добьетесь. И такое ощущение, что каждый, кто это приходит говорить, он добился чего-то такого фантастического в этой жизни, что мы все аплодируем стоя. Зачастую это люди, которые сами ничего не добились. Поэтому не надо убивать детей в утробе, просто потому что вы думаете, что у вас будет блистательная карьера, если у вас не будет детей. Ничего подобного, карьеры все равно не будет, поэтому детей обязательно надо рожать и пестовать. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Почему вы сами в 30+, еще не имеете ребенка, хотя нам советуете? Рожать в 16 – это, в принципе, трагедия, пишет Матвей. Матвей, трагедия – это когда человек не информирован ни в одном вопросе и при этом делает далеко идущие выводы. Вот, например, вы, Матвей. Почему я вам советую, как вы говорите? Потому что сделать, чтобы вы сделали хоть что-то хорошее в этой жизни. Вот поэтому я вам советую. Потому что вы же будете делать всякое. И оно все будет бесполезное и никому не нужно. А это хотя бы дети будут. Понимаешь? Вот, Матвей, почему я советую. Почему? Вы говорите, рожать в 16 – это трагедия. В чем трагедия? Вот убивать своего ребенка уже аж в 16 абортами. Вот это трагедия. Вот это трагедия. А в чем трагедия? Ну, родили, ну что ж теперь? Ну что ж теперь? Ну, так вот получилось. Молодежь, понимаешь, не знала о средствах контрацепции. Вот не воспитали должным образом. Ну что ж теперь? Ну и что теперь, убивать детей в связи с этим? Вы скажите мне, пожалуйста, вы когда все ратуете, вот говорите, телеканал «Спас» с ума сошел, а они хотят запретить аборты там, и т-т-т-т-т-т. О чем с ума сошел? Вы когда ратуете за убийство детей, вы по какой причине это делаете? Ну, просто скажите, как есть. Типа, я считаю, что убить ребенка правильно, если... Давайте. Там, родитель получает мало денег, родитель слишком молод, родитель не любит другого родителя. Там, да? Что? Ну, назовите прямо причину, по которой вы считаете уместно убивать детей. Все, я с удовольствием послушаю вас, мне очень интересны ваши доводы. Просто все любят использовать красивое слово, понимаете, какое-то такое оно. Наверное, латинское, да? Что-то там, abortion, аборт. Что это? Технически что это? Технически это прерывание как бы жизни. Так, ну, давайте, вы прерываете жизнь, как это называется? Как называется прерывание жизни? Вот вы возьмете сейчас птицу вот из курятника, курицу, и прервете ей жизнь. Что это значит? Вы ее убили, значит, и пустили на суп. Что вы мне тут рассказываете? Ходите, изображаете себя умных. Вы думаете, вы слово «убить» замените на другое слово, все изменится в этой жизни, что ли? Ничего подобного. Не изменится. Нет. Не меняется. Смысл-то не меняется. Можете любые красивые слова себе придумать. Можете придумать себе слова какие угодно. Латинские, греческие, какие угодно. Может, по-американски говорить. Ну, с английски. Вот. Все правильно сказала журналист. Аборт грех, пишет Мельников из этого. Я и говорю. По медицинским показаниям или при беременности вследствие изнасилования. В остальном согласен с вами, Алексей, пишет Слава. Ну вот видите. Беременность вследствие изнасилования, пишет Мтиворц. Короче, мужики, женщины, которые все время в тему абортов и их запретов пишут про изнасилование. Давайте статистику, сколько абортов делается, потому что изнасиловали и зачали ребенка вследствие изнасилования. Сколько процент? Назовите. Ну вот давайте мы будем говорить прямо друг с другом, да? А не вилять и юлить, как червяки, изворачиваться. Сколько процентное, как бы, процентов абортов в мире сделано вследствие того, что... Это было изнасилование. Сколько? Вы увидите там цифру, которая будет начинаться, более-менее отличаться от ноля, через несколько запятых после ноля. Понимаете? Ноль, запятая, ноль, ноль, ноль. И там что-то вы еще увидите, возможно. Да? А может, и не увидите. То есть мы на гипотетическом примере одном каком-то, который легко уходит в стат погрешность, делаем вывод обо всем остальном и будем, основываясь на этом гипотетическом примере, который, в общем-то, стат погрешность, будем на этом строить нашу политику, что ли, в отношении каких-либо вопросов? Вам не кажется это странным? А вдруг инопланетяне прилетят? Что тогда делать? Вот же инопланетяне прилетели, если вот. И что тогда? Ну, это, да, это единичные случаи, которые должны в единичном, ну, как бы, в индивидуальном моменте рассматриваться. Как можно об этом говорить, как о тенденции некой? Никак. И никогда невозможно было об этом говорить. Поэтому это не довод в этом вопросе. Вообще не довод. И люди, которые об этом говорят, это просто болтуны, которые не знают ничего и даже не пытаются узнать. Пока не окажешься на месте 16-летних родителей, и их родители легко утверждают, что аборт надо запретить, каждая ситуация индивидуально, пишет Фон. Хорошо, кто-то оказался на месте 16-летних родителей и их родителей. И вот они сидят, одни и другие, да, всего, как я понимаю, 6 человек взрослых, более-менее. 16-летние не сильно взрослые, и еще 4 взрослых человека, примерно, 6 человек. И такие, ну что, убиваем внука? Убиваем? Ну вот у нас дети дебилы. Давай внука убьем поэтому. Да, давай. И убили. Так? Такая логика у вас? Логика-то ваша какая? Пока вы не оказались на месте. То есть вы хотите сказать, что можно оказаться на месте, на каком-то, в какой-то момент, когда мы скажем, что убийство детей – это хорошо. Я правильно понимаю? Ну, наверное, бывают такие места, где так можно сказать. Наверное, бывают такие обстоятельства, при которых так можно сказать. Наверное, бывают. Но явно это не то обстоятельство. Нет, это не то обстоятельство. Все. Все, бабушка и дедушка, одни и другие собираемся с силами и вперед еще одного воспитывать. Вот. Этих не воспитали, слишком они активные были. Вот. Вот вам еще одного воспитывать. Да, действительно, ваши 16-летние детишки там нашалившие, они как бы, мягко говоря, ну, вот, конечно, никого воспитать не смогут. Потому что и вы-то не смогли никого воспитать, давайте будем откровенными. Ну вот, попытайтесь теперь хотя бы внуков воспитать своих, если уж детей не смогли. Вариант, вариант. Потом, опять же, что у нас по статистике относительно абортов? Это делают 16-летние в основном или кто? А то, может, у нас окажется, что в основном аборты-то делают не 16-летние. А то, может, окажется, что делают совершеннолетние аборты-то у нас в основном. И причина-то, может быть, у них не потому, что это трагедия там страшная в семье, и дедушки и бабушки не знают, чем кормить, и вообще ужас какой. А просто так. А просто так. А просто не хочу. Может, причина основная абортов, она в этом? Да не хочу просто, да и все. Слушай, не хочу. Да у меня не было таких планов. У меня не было таких планов. Мы не собирались жениться, это просто мой boyfriend. Или там, да мы просто вообще веселились, и все, мы там выпивали, круто проводили время. У нас был корпоратив. В связи с этим давайте убьем человека. Давайте, да, давайте. Мне кажется, что это издевательство вообще над здравым смыслом, нет? А? Если государство возьмет на содержание ребенка, то матери перестанут их убивать. Убивают, потому что ребенок нежеланный, пишет Сергей. Сергей, мне не надо рассказывать, почему они это делают. Они это делают. Зачем мне знать, почему они это делают? Они это делают. И вы с этим согласны, что это убийство. Так, так, ну. Что за чушь? Нищету плодить? Вы считали, сколько стоит содержание одного ребенка, пишет Кирилл. Кирилл, я могу посчитать, сколько стоит содержание вас. И если мне покажется, что это слишком дорого для нашего государства, можем ли мы вас убить? Я думаю, что нет. Правда же, Кирилл? Я думаю, что у нас в тюрьмах содержатся всякие разные преступники страшные, которые насиловали, убивали, грабили, и мы их содержим за государственный счет. И уж как-нибудь нормально мы будем содержать и детей. Да, Кирилл, как вы думаете? Убедительный довод у меня или неубедительный? Я думаю, что убедительный. Я думаю, что у нас в стране очень много людей, на которых жалко рубль потратить. Такие вот они плохие люди. Ну, правда, преступники. Грабили у вас, воровали. Мошенники всякие, негодяи, сидят в тюрьме. На них мы тратим деньги. Так? Так. Мы тратим на них деньги или нет? Да, мы тратим на них деньги. А когда мы говорим сейчас про детей, вы мне выходите и говорите, вы считали, сколько стоит содержание одного ребенка? А вы считали, Кирилл, сколько стоит содержание одного взрослого? А вы считали, сколько стоит содержание одного взрослого преступника в тюрьме? Не считали вы ни черта, поэтому если вы не считали, то тогда и не надо других спрашивать. Так или нет? Третий ребенок у меня тоже был не запланирован, но убить своего ребенка, ребенка от любимой, это дичь, пишет Кирилл. Вот правильно. Вот. А еще можно убить первого, он же уже пожил, а еще, а этот еще не родился, пишет Екатерина. Правильно, а что? Ну, типа, знаете как... Вы считали, сколько стоит содержать ребенка? Да, вот смотрите, сели люди, посчитали, сколько стоит содержать ребенка. Родили его. Проходит 10 лет, инфляция, все дела, говорят, слушай, ну мы вообще не можем уложиться в те рамки, которые мы считали. Он реально нам обходится гораздо дороже. Давай его выкинем. Давай его сдадим, не знаю, куда-нибудь. Как мы его выкинем? Ему уже 12 лет. Ну как, ну все, ну накладно, смотри, вот у меня смета, вот мы с тобой в 10-м году, ну давай, в 12-м году мы с тобой рассчитывали четко, значит, что ребенок обходится столько. Так, так, смотри, вследствие удорожания икры, соли, гречки, автомобилей, посмотри, сколько этот говноед нам обходится, да посмотри, сколько обходится, спиногрыз, тварь это, смотри, сколько нам обходится уже. Да ладно, да, да, в 3 раза дороже уже он стоит нам, чем мы запланировали. Так, ну, это надо избавляться. Ну, это балласт. Ну, это балласт. Это явно не актив, это пассив. Мы так разоримся на этом. Вот. А какие перспективы у него еще и непонятно. Потом он сейчас прыщавый, выпендристый, ходит, что-то воняет, никому говорит, что родители дураки. Давай его выкинем отсюда, открывай, пшел вон. И закрыли дверь. Ну, логика. Ну, правда же, никто так не делает, надеюсь. А чем же это отличается от того, что вы говорите про детей еще не родившихся? То же самое. Ой, я тут посчитал на калькуляторе, прикинул. Может быть, ты раньше бы прикинул на своем калькуляторе, прежде чем ты зачал ребенка? Может быть, ты раньше, да? И держал бы при себе, так сказать, свои желания тогда. Вот. Ходил бы, медитировал, я не знаю, там, в спорт там, за каким-то активным. Ну, не надо тогда. Не надо тогда вот этим всем заниматься. Правильно или неправильно? И вообще верьте в реинкарнацию, пишет Алекс. Страшная ситуация, пишет Бисмарк. Ну вот. Мы же не содержим убийц, чтобы они не убивали. Почему нам надо содержать матерей, которые не хотят тратить деньги на своих детей, пишет Борис. Мы же не содержим убийц, чтобы они не убивали. Вообще-то мы их поэтому и содержим, Борис, потому что мы их сажаем в тюрьму. Ну, общество сажает их в тюрьму. Но их там надо кормить. И мы их поэтому содержим. На наши деньги мы их кормим в тюрьме. Потому что мы такие хорошие, что мы их не можем убить. Как бы они не сделали такого чего-то настолько плохого, чтобы их убить по нашим законам. Понимаете, да? У нас вообще нет такого закона, который позволяет кого-то убить, потому что он сделал что-либо очень сильно плохое. Даже если он сделал очень сильно плохое, у нас нет закона, который позволяет нам убить этого человека по закону. Ну, это называется казнь, да? Ну, есть узаконенная казнь. У нас вот казни как бы по закону не существуют. Ясно? То есть даже людоеда, насильника, мразь последнюю, тварь, понимаете? Ну, самую гнусную сволочь, которая сидит в тюряге, мы кормим за наши деньги. Самую гнусную, поганую тварь мы кормим, понимаешь? Которая, может быть, не насиловала, убивала людей и жрала их. Мы не можем его убить. А ребенка в утробе матери можем легко. Просто потому, что нам не хочется. Нам перехотелось, мы передумали. Ой, да это мы просто веселились. Ну, вы понимаете, что мы живем в мире дебилов в связи с этим? Или вы не понимаете? Есть у вас хотя бы, чуть-чуть ощущение того, что мы живем в мире идиотов? Ну, мы сами идиоты и живем в мире идиотов в связи с этим. Серьезно, мы проявляем невероятную гуманность к преступникам, адским абсолютно, ну просто сатанински злым людям, ужасным. Да? Но я уже, ну просто пример, я устал смотреть эти видео, где нам пленные ВСУшники рассказывают, как их покормили, как их обогрели. Это что, бесплатно, что ли, их обогрели и покормили? Чтобы было понятно, так это за наши деньги делается. Каждого ВСУшника обогревают и кормят. А потом мне говорят, ты знаешь, сколько детей стоит воспитать? А ты почему считаешь только здесь? Ты остальные аспекты какие-то посчитай, ты посмотри, сколько мы содержим, не пойми кого и не пойми зачем вообще. И ты решил считать именно на своем ребенке. Вот такой, а этот, конечно, лишний, все. Вот эти в черном дельфине, вот они пускай сидят, они классные ребята вообще. Мы про них еще и песню сочиним. Есть фонтанчик, дельфинчик. Правильно? А те, которые дети, как бы, ну, они же еще и не родились, они, как бы, слова не имеют, да? Поэтому давай их быстренько и погнали дальше. Погнали дальше веселиться. Вам не кажется, что это, как бы, сумасшествие, на самом деле, если задуматься? Да, смертная казнь негуманна, аборт в порядке. Парадокс, пишет Алексей. Представляете? И мы живем в этом мире парадоксов и даже не замечаем этих парадоксов. И встает девочка какая-то там, да, мам, или мальчик с телеканала «Спас» вдруг, например, и говорит, ребята, ну это же плохо делать аборт. И мне сообщение, ой, телеканал «Спас» сошел с ума. Да это вы сошли с ума, а не они сошли с ума. Чего это они сошли с ума? Они вам адекватные вещи говорят. Они говорят, ребята, а чего вы убиваете детей? Зачем вы это делаете? Перестаньте это делать, вы чего? Вы что, это грех, это страх. Ну, допустим, единственное, с чем может быть не согласен, с тем, что они такие, это грех. А вам, например, все равно, вы не знаете, что такое грех или не грех. Да? Надо просто говорить, это убийство, ребята, это убийство, вы что, вы убиваете. Вы всякую сволочь содержите в тюрьмах пожизненно, террористов каких-то, сволочей каких-то. Вон, в Крокусе теракт устроили, и одному там ушко поцарапали, понимаешь? Ныли полдня, наверное, может, два дня не ныли, не знаю. Ныли в интернете, ушко ему поцарапали. А тут просто детей выгребают, вот просто берут прям, покрошили, выкинули из матки, все, и скромсали там, и все. Что, дать статистику по абортам? Я дам. Но вы потом не захотите ни завтракать, ни обедать, ни ужинать. Вам станет стыдно за нас, за всех. Вы станете мучиться. Бывшая девушка рассказывала, пишет Стас, что делала аборт в 16 лет. Уже на позднем сроке родителям побоялась сказать. Теперь не может забеременеть. Скорее всего, детей у нее не будет.
Конечно, конечно.
Вот. Если мать-наркоманка, у нее 5 детей, стоит на учете в ПНД, 3 из которых инвалиды, она ждет 6, таких много? Эти дети родителям не нужны. Кому они нужны, пишет 5 копеек. 5 копеек, хватит придумывать потрясающие истории, чтобы убедить всех, что убивать своих детей – это хорошо. Найти какую-то мать-наркоманку, найти единственного ребенка, зачатого в результате изнасилования, и смаковать это. Большинство абортов, большинство, делают не наркоманки, не изнасилованные, не 16-летние, а здоровые, нормальные женщины, понятно? Половозрелые. И делают их по причине того, что просто не собирались рожать, потому что мое дело, и все. Вот почему они это делают, понятно? И да, там еще есть малохольные эти мужики, которые, да, ну куда мы, как мы будем... Да, да, понятно. Ну, что поделать? Кто их выбирал, этих мужиков? Не эти ли женщины? Вот. Советую послушать «Нерожденный». Миша Маваши, пишет Дягилев. Не знаю, не слушал. Если аборт делают при первой беременности, то очень велик процент, что потом не сможет иметь детей в будущем, пишет Евгений. Не надо вообще никогда его делать. Не надо его делать просто, и все. И правы те люди, которые говорят, что не надо это делать. Ну как это? Ну вы что? Все же понятно. Вообще, вы когда-нибудь задумывались, кто вам двигал эту тему с этой статистикой про то, что якобы там изнасилование, еще что-то? Вот, ну, вы натурально, вы же все взрослые люди. Вы можете зайти в интернет, спокойно найти статистику и посмотреть собственными глазами, что большинство — это как бы обычные нормальные люди делают вот это. Они просто это делают, не понимая, что они делают. То есть им кажется, что если это названо каким-то таким красивым, ну, может, оно не красивое, но, так скажем, какой-то термин используется, да, сложный термин, то это вроде и не то, о чем идет речь. А на самом деле то. А на самом деле то. Понимаете, ну, вот эти вот эвфемизмы из разряда «Будете ли вы сохранять плод?» Будете ли вы сохранять плод? Вот, ну, представляете, вы заходите к врачу. Ну, я не знаю, вот вам, допустим, 5 лет. Вот вам 5 лет. Вы заходите к врачу с мамой. Врач такой, читайте буквы. Вы такой глаз закрываете и не можете прочитать буквы. Я не могу прочитать буквы. Врач переводит взгляд с вас на маму и говорит, будем сохранять его. Она такая, что? Ну, будем сохранять или нет? Смотрите, у него уже зрение плохое, ему только 5, что будет в 10. Нужен ли он вам вообще такой? Представляете? Представили себе такую ситуацию? Оценили? А чем она отличается от того, что ребенок еще в животе? Какая разница-то? Какая разница? Никакой. Никакой разницы вообще нет. Разве нет? Только лишь медицинские показания. То есть, ну вот, действительно, плод, что-то там с ним случилось, с самим, такое бывает. С матерью что-то происходит, и вместе там что-то происходит плохое. Вот это показание. Все остальное это вообще не показание. Что за показания? Какие показания? Что за это за показания? Вот. Сперва создается иллюзия выбора, а в будущем она становится правом выбора, пишет Бисмарк. Ну, а откуда вообще к нам пришла эта процедура? Откуда эта идея делать аборт? Она же явно противоречит нашим исконным традициям и устоям, пишет Тослока. Можем посмотреть Тослока. Но по мне, операция вот эта вот, аборт, она вот ровно такая же, как лоботомия. Это реально то же самое. Задумайтесь. Вот в определенный момент на Западе лоботомия была как... Так, ну, помните, я вам читал это в эфире, можно тоже найти в интернете спокойно, как у них это пропагандировалось. Человек в фургончике от, ну, для мороженого, он его переделал немножко, он ездил и делал лоботомию каждому желающему. Вот просто ездил. Старичок, не желаешь лоботомии? О, да, то что-то последнее время я сильно переживаю. Сделай мне лоботомию, пожалуйста. Вот. Сделали лоботомию, и все, и ни о чем не переживаешь, очень хорошо. Что переживать? Нечем переживать больше. Нет переживалки. Вот. Где еще дочки Джорджа Буша ее провели? Не Джорджа Буша, Бисмарк, вы путаете. Вот. Это была сестра Джона Кеннеди. Вот. А кто писал, что если бы государство содержало детей, то женщины бы не делали аборты? Почему женщине должны платить, чтобы она не убила ребенка, а людям, которые собираются убить, не платят, чтобы они этого не делали, пишет Борис. Кстати, да, Борис, кстати, да. Это да. По логике как? Выходит человек на улицу и говорит, короче, я сейчас убью тут вот этого, планирую. Спокойно, мы тебе готовы заплатить, мы будем тебя содержать, только не убивай его. Не слышал пока о таком. Ну, в принципе, пахнет шантажом. Услуга неплохая, грузовичок с лоботомией, пишет Илья. Так я серьезно, ну, может быть, вы просто не слышали этого эфира. Легко найдете. Значит, найдите историю про сестру Джона Кеннеди. Как отец обошелся с ней. Вот, отец был у Джона Кеннеди и у Роберта сумасшедший, реально. Он решил в определенный момент, что его дети будут, обязательно кто-то из детей, президентом. И... ребенка, сложного ребенка, да, а это была сестра Джона Кеннеди, то бишь дочь отца Джона Кеннеди, он фактически превратил в глубоко больного человека, да, в результате вот этой операции, а потом сгноил в психушке. Реально. Чтобы было понятно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, декабрь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, 1 градус, ощущается как минус 3. Вот мне вообще написали, что речь-то даже о запрете не было абортов. Предлагали вывести их из страховой медицины хотя бы. А аборты и так давно зарегламентированы и перерегламентированы. Да. Кстати, мне статистику прислали. Смотрите, чаще всего аборты в России совершают замужние женщины от 30 до 39 лет. Слышите? Не изнасилованные. Беременные третьим ребенком, между прочим, по социальным причинам они совершают эти... Ну, то есть без причины. Социальная причина — это без причины, чтобы вы понимали. Да? Есть только медицинские показания и без причины. Вот есть два варианта. Вот это вот без причины. Отговорить от этого шага удается всего 11% пришедших на аборт. Молодые девушки, родившиеся и выросшие в 90-е нулевые годы, обычно сохраняют, так и пишут, первую беременность, даже если та наступила внезапно, а чаще всего ее не допускают. Видите что? Молодежь наоборот. Если уж попали в ситуацию, вот они уже меня слушают, слава богу. Вот, а если уж попали в ситуацию, то говорят, ну что ж, тогда уже рожаем. Но есть что, мы вообще-то знаем, что такое методы контрацепции, в отличие от предыдущих поколений, слава богу. А основная масса, 30-39 лет, беременные третьим, третьего уже не хотят. Далее, вот у меня тут есть интересная статистика. Сейчас я вам расскажу причины, по которым люди делают аборты, убивают собственных детей. Самая частая причина, 27%, финансовые трудности. Вот денег не хватает. Типа, ну, что это мы его содержать будем? Вводить нищету? Ну-ка, до свидания. Уже есть дети. Слушай, да у нас есть уже дети, ну что нам еще одного, что ли? Ну зачем, ну уже есть дети, этот что, этот... Ну, все, давай, убираем. Да? Нет желания иметь... Это 20,3% уже есть дети. У меня уже есть дети, зачем мне еще дети? Роскошь, это просто роскошно. Нет желания иметь детей, 18,5. В смысле беременная? В смысле беременная? У меня вообще не было желания иметь детей. Муж или мать против, ну, то есть супруг. Куда? Кого ты рожать будешь? Давай, иди! Ты чё? Ты чё? Понятно, да? Состояние здоровья 6,7%. Не совсем понимаю, что имеется в виду, потому что есть еще потом медицинские показания. То есть состояние здоровья, это, видимо, ой, что-то мне плохо, а причин никаких на самом деле нет. Это 6,7%. Мать-одиночка 6,3%. Не буду воспитывать одна, все. Не буду воспитывать одна. Вот. Ну, ясно. Медицинские показания 4,7%. Все. Возраст 4,6%. Опять же, возраст — это человек решил, что что-то я уже староват для этого всего. Медицинских показаний нет. Учеба 2,7%. Ну, я тут учусь еще, ну, у меня это сессия впереди. Куда там? Надо скорее убить ребенка. И как средство контрацепции используют аборт 0,3%. Что вообще это значит, непонятно. Итак, медицинские показания 4,7%. Зачем я взял ручку? Не надо мне это все. Мне нужно просто 100 минус 4,7%. 95,3% абортов без причины в России. Все. Дело не в изнасилованиях. Дело не в еще чем-то там вообще. А дело в том, что 0,3% абортов в России беспричинны. Вот беспричинны. Потому что, что-то желания нет. Да, сейчас денег как-то там, зарабатывать надо. Нормально? Лишь 4,7% абортов в России имеют обоснование медицинское. Типа, вы знаете, шансов, что выживет, мало, или вам нельзя, вы умрете. Вот. Понимаете, да? 4,7%. Все остальное это я не хочу. Сейчас не время. Что-то передумала. У меня и так дети есть. У меня и так дети есть. Все. А что мне, зачем мне еще? Мне больше не надо. Вот так. Звезды в невыгодном положении, пишет Алексей. Да, вот вам и статистика. И вот в следующий раз, когда будете разговаривать с кем-нибудь на эту тему, допустим, бывает же такое, беседуем, мы общаемся все друг с другом, и какой-нибудь особенно умный человек выйдет и скажет, то есть, если женщину изнасиловали... Конечно, если женщину изнасиловали, она еще при этом забеременела, что, кстати, маловероятно в принципе. Я имею в виду, что забеременела при изнасиловании. Это маловероятно. Но, тем не менее, если такое произошло, это ужасно, это трагедия, и это случай сверх выходящий за все рамки вообще всего понимания добра и зла, и его, естественно, отдельно, специфически надо рассматривать. Правильно? Да? А вот статистика... И общее количество всего того, что происходит, связано с тем, что большинство просто либо передумало, либо не хочет, либо не хотело, либо перехотело. Просто желания нет. Вот просто желания нет. Вот так, как-то так. В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тысячи абортов в России. Мы еще будем говорить, что мы несем потери в СВО, пишет Алекс Поляков. Вот, Алекс, вот оно, понимание это приходит, правда? Правда? Военный конфликт не показывает таких потерь, как потери в результате того, что нам, ну, как бы у нас настроения не было рожать, там, детей делать, ну, как бы они не нужны нам. И мы просто полмиллиона вырезали. 95,3% из них вырезаны по причине отсутствия причины. Понимаете? Вообще никакой причины нет. Вообще ноль. Никакой. Денег не хватает. Мы тебя услышали. Я не хотел. Понятно. Круто. Молодец. Очень талантливый человек. Вот. Статистика за 2022 год. Убито 1 795 000 детей, пишет МК, пишет Аслоку. Что-то это вообще перебор какой-то. Такого не может быть. А еще на ранних стадиях можно узнать о полноценности ребенка. Зачем, к примеру, рожать детей с серьезными отклонениями, пишет местный суетолог. Это медицинские показания, уважаемый местный суетолог. 4,7%. 95,3% с этим не связаны вообще никак. Понятно? Понятно. Все. Расходимся. Стендап-комик Яровица не хочет рожать в этой стране, где не уверена в завтрашнем дне, пишет Нурик. Я не понимаю, кто это вообще и зачем вы мне про нее рассказали. И то, что она не хочет рожать, это, собственно говоря, понятно. У меня один вопрос по этому поводу. Кто и в какой момент решил ориентироваться на мнение клоунов? Вы решили построить свою жизнь, исходя из стендапа? То есть вы хотите сказать, что предыдущие поколения строили свою жизнь, исходя из того, что они услышали на пароходе «Аншлаг», который плыл по Волге, или что? Натурально? Вы исходите из мнения кого? Кто, того, кто написал целый монолог шуточный за свою жизнь? Про эту страну и политику? Ну, это мы тогда очень глубоко в ситуации, так сказать, неприятной. Знаю кретинок, которые убивают, узнав пол ребенка. А, не того пола? Типа, ой, а я хотела девочку. Вот так? Или, ой, а я хотела мальчика. Так? Это еще только официальная статистика. Это за год, пишет Юрий. Ну да. Если усложнить проведение аборта, это также благоприятно отразится на повышении осмотрительности граждан при выборе полового партнера, пишет Илья. Это вообще атас? Велосипед, телевизор, машину выбираем годами. Специальные программы у нас есть на радио, телевидении и в интернете, где люди рассказывают об автомобилях от и до, чтобы человек мог выбрать, об электронике, о телефонах. Сидим, выбираем. Партнеров выбирают как? Никак, никак, просто, о, все, а-ха! Че, да, да, нет, нет, все, погнали. Вот так вот. Вот такое вот отношение у нас. Я говорю, мир сумасшедший абсолютно мир вокруг нас. Ну, он тоже в кино что показывает, сплошь наркоманки, изнасилования, там же врать не будут, пишет Александр. Вот-вот, вот-вот. Ориентируемся, как говорится, в наших жизненных обстоятельствах при помощи стендапа и американского кино. Это толково, это очень умно. Мужчин, что уговаривает своих женщин не рожать, предлагаю вазэктомию, пишет Марго. Да. Интересно, кстати, Марго, почему бы и нет. Разновидность в цифрах объясняется просто. Дело в том, что Росстат учитывает только хирургические прерывания беременности, а в отчете на конференции, по всей видимости, речь идет о средствах экстренной контрацепции и медикаментозного аборта на очень ранних сроках, пишет Стаслока. Наверное, Стаслока, вы, наверное, правы. Чувство самовлетворения и радость спорта, пишет Алексей. Это получается, что если наше общество не было бы таким эгоистичным, у нас и проблем с демографией не было бы. Пишет Лев Гордеев. Да, Лев. Никаких проблем с демографией у нас бы не было, если бы наше общество не было бы таким эгоистичным. Поэтому я еще раз хочу сказать одну вещь, которую я уже в эфире говорил. Я считаю самым страшным оружием, которое сейчас, в принципе, применяется против не только нашего общества, а в принципе всего общества, но просто как бы западному это сильно зашло, нам с переменным успехом, но тоже зашло. Это вот идеологии разнообразные, которые порождают совершенно халатное отношение к себе и к семье. И разрушают, в принципе, идеологически, в первую очередь, институт семьи. Я считаю, что это самая опасная история, она самая убийственная, она самая кровавая. И самая, сволочь, незаметная. Потому что многие просто решают не рожать вообще, Да? Их ни в чем нельзя обвинить в этом смысле, сказать, ага, они кого-то убили. Никого не убили, они просто не рожали вообще. Они просто вообще не пытались даже зачать. Да? Но последствия принятия таких решений в результате давления вот такой идеологии, их вообще невозможно просчитать даже. Но факт остается фактом. Сегодня у нас имеет место такая статистика. 1,7 промилле, да, по-моему, 1,7. Короче, ладно, неважно. 1,7 ребенок на женщину, на одну женщину. 1,7. То есть это значит, что мы вымираем, и мы умрем все вместе, рано или поздно. Не будет нас, русских не будет, поняли? При таком подходе, который сейчас, русских не будет. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, не послезавтра, послезавтра. Вот. И можно все, что угодно говорить по этому поводу, и все, что можно угодно там рассказывать друг другу, и разные причины придумывать из кинематографа, и даже стендап какой-нибудь очень умный посмотреть, какой-то очень умной девочке, которую мы знать не знаем, и через неделю, через секунду забудем ее имя и фамилию, и знать не будем дальше. И появятся какие-то новые клоуны, будут нас смешить. А? Но факт остается фактом. Большинство абортов сделано людьми, которые не имеют никаких причин на то, чтобы это сделать. Мы теряем по полмиллиона, миллион человек в год просто потому что мы их теряем без каких-либо причин. Вот. И основная, как мне видится, причина в этом – идеология. То есть промытые наглухо мозги. Женщинам, мужчинам и так далее. Вот. И они пытаются все время в связи с этим защитить свою, так скажем, позицию, которая абсолютно на самом деле слабая, защитить всем чем угодно. Примерами из кино, рассказами про стендапы какие-то, рассказами о том, что им все должны вокруг заплатить, какие-то деньги, еще что-то, выдуманными разными мифами. Просто мифами. Они отбиваться начинают. И говорят, а что вы на нас нападаете? Это вообще наше тело, наше дело, а вы сами 100 человек родите. Вот это вот, и все в таком духе. Да, все очень интересно, аргументация ваша ясна, но мы вымираем. Ясно? Мы вымираем. А вы можете дальше рассказывать все эти очень интересные вещи. Да, и с отсылками на Гарри Поттера, пишет Нигматуллин. Да. А у Илона Маска очень много детей. А у Трампа очень много детей. У людей и карьеры, и семьи большие. Вот так. Они миллиардеры? Алло, пишет Дарья. Да. Они миллиардеры. Потому что у них много детей. Понятно? Они наоборот. Как вам такое? А у вас ни миллиардов, ни детей. Это как? Неправильно. Неправильно. У Лебедева много детей. И у Лебедева много детей. И он тоже миллиардер. Ну, не такой, конечно, миллиардер, как Илон Маск, но, тем не менее, миллиардер. И у Паши Дурова тоже много детей. Правильно, у Паши Дурова из пробирки много детей. Раз. И своих, там, от разных блогеров тоже много детей. И вот эта девочка, которая с ним была, криптокоуч, у нее тоже она беременная была, но из-за вот этой вот ситуации, да, во Франции, говорят, потеряла ребенка. То есть Паша все прекрасно понимает, что все эти миллиарды, это все очень здорово, это все очень великолепно, но оно как бы не имеет никакого смысла, если ты не рожаешь детей, оно сейчас тут никому не нужно. Кому ты это оставишь? Леше Гудошникову ты это оставишь? Ну, спасибо большое, Паша. Паша говорит, я бы лучше детям все-таки оставил. Конечно, я прекрасно понимаю, Павел, я бы тоже. А есть женщины-миллиардеры с кучей детей. Мужчины-то сами не рожают, пишет Василиса. Василиса, вы будете смеяться. Все жены миллиардеров сами миллиардеры. По одной простой причине. Существуют законы, которые позволяют защитить женщин. И все жены миллиардеров сами миллиардеры. Да, прикиньте. Вот такая история. Так толку от них ноль, пишет Валерий. От кого толку ноль? Вот посмотрите на Лебедева. Ему хватает денег, потому что ему не нужно детям сумочку Гермес покупать за 100 тысяч долларов, пишет о май гад МСК. Да, я с вами согласен. Он просто берет и рассказывает про какие-то носки российские, которые он покупает, там самые дешевые, с кайфом, хлопковые. Красавец, делает так же, как и я, кстати. Я вообще не парюсь по вот этим всем поводам. Если есть что российского производства по нормальной цене, прям беру и вообще с удовольствием ношу. И не испытываю ни малейшего стеснения по этому поводу. Более того, всех, кто обвешивается брендами, считаю ущербными. Ну, реально ущербными. Кому еще они пытаются доказать? Мне кажется, они как бы из прошлого, эти люди. Увешанные брендами, которые вот хотят каким-то образом всех удивить каким-нибудь названием, там, какого-то непонятного французского происхождения, итальянского. Мне вообще плевать. Абсолютно наплевать. Мне интересно, функцию выполняет или не выполняет. Если выполняет функцию то, что я покупаю должным образом, выглядит хорошо, мне нравится как. Выполняет функцию, все. Не вопрос. Да? Удивлять кого-то тряпками и там буквами какими-то, картинками на этих тряпках, кажется, это ущербная история абсолютно для ущербных людей, нет? Это, ну, по крайней мере, это уже мода, которая давно ушла. То есть это говорит о том, что человек какой-то, ну, дезактуализированный, да? Нормально вот это слово, мы же знаем его все. «Мое тело, мое дело, но ответственность должен нести мужик», пишет Роман. Вот и правильно, говорят, что вся проблема с демографией у нас в головах. Может быть, все-таки вагончик с лоботомией поможет, пишет Сослока. Чем Балашихинский подвал отличается от Миланского? Только ценой, пишет Александр. То есть постоянно обсуждать на радио в основном только дорогие автомобили, на радио это как, пишет 98-й. То есть, на всякий случай говорю вам, 98-й, что дешевых автомобилей в современном мире не существует. Вот. Поэтому и, собственно, обсуждают, в том числе и дорогие в основном. Вот. Но достижимые. Достижимые, так скажем. Да нет никакой идеологии. Есть экономика и современный уклад жизни. Люди не хотят плодить нищету условно, но будет плюс 5 детей в каждой семье. Уровень жизни каждого члена семьи сильно просядет. Ака нищета. Через несколько поколений будет страна по типу латиноамериканского гетто, откуда будут ломиться беженцы, пишет Михаил. Не знаю, Советский Союз не был латиноамериканским гетто. Америка в два раза больше по населению, не латиноамериканское гетто. Китай не латиноамериканское гетто и стремится ввысь. И будет там. Нет, 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 Михаил, это не довод, то, что вы говорите. Вот. И потом, дети все-таки, да, если не делать из них потребителей адских, не так много денег требуют, как может показаться на первый взгляд. Вот. Другое дело, что когда ребенок один, да, и все вокруг него, тут, конечно же, начинается и 100-500 секций, и игрушек на миллиард надо купить, и все такое в этом духе, и одежду-то надо брендовую детям обязательно покупать, а дети растут с такой скоростью, что если ты будешь на них брендовую одежду покупать, ну, так скажем, брендовую, то есть дорогую, да, вот эту всю, там, знаменитых марок каких-то, то ты, конечно же, на эти шмотки будешь тратить больше, чем на себя, на свою одежду. Просто потому, что дети растут моментально. Ну да, вот ты купил что-то очень модное детского бренда. А цены такие же, как у взрослых, там, одинаково. Через месяц это уже можно выкинуть или пытаться продать. Ну, не каждый будет вообще этим заниматься, что-то там продавать. В Америке госдолг, в Китае население, а что мы можем предложить? Ипотеку по 25% на машину за 4 миллиона и обучение в миллион в год, пишет Юрий Константинов. Юрий Константинов, а что предлагали нашим предкам в начале 20 века или в конце 19-го, или, может быть, в середине 20 века? Что предлагали нашим предкам? Тем не менее, они рожали. Юрий, если бы все исходило из того, что вы пишете, вас бы не родили просто в какой-то момент. Потому что те, кто жил до нас, жили хуже нас. Это факт. Те, кто жил до нас, жили хуже нас. Реально так. Даже в самые лучшие годы Советского Союза, в бытовом смысле, люди жили хуже, чем мы сейчас живем. Это факт. Просто благодаря хотя бы даже научно-техническому прогрессу. Стиральные машинки, утюги, да, посудомоечные машинки, и все в таком духе, чего просто не было, а теперь есть. В быту сейчас в 100 раз проще, в 100 раз проще. Моя бабушка стирала на руках. Идите и отстирайте на руках пару, простынь возьмите, отстирайте на руках.
кайфанете. Человек, у которого есть автоматическая стиральная машина, а еще и водопровод, и вода в этом водопроводе, и электричество, подходящее к этой автоматической стиральной машине, это счастливый человек. Это человек, который должен благодарить весь мир за научно-технический прогресс. И не только стиральной машины это касается. Много чего еще. В СССР была идеология и порицание обществом. Если ты холостяк и живешь для себя, пишет Юрий. Так я чем и занимаюсь, Юрий, я вот и порицаю. Вот я вам идеологию здесь продвигаю свою вполне себе. Всем полезную. Я и этим и занимаюсь. Понимаете? В Советском Союзе были ясли, лагеря бесплатные для детей, пишет Дарья. Есть детские сады у нас бесплатные, муниципальные? Есть, пожалуйста. Есть. Особенно стирка зимой где-нибудь на реке, пишет Геннадий. О чем и речь? Выходит, стиральные машины – это плохо, если бы ее не было, рожали бы детей, которые впоследствии должны были бы стирать, пишет Серк. Да. Да для начала тогда надо менять мировоззрение общества, пишет Финист. Конечно. Я и говорю, самое опасное оружие, которое сегодня используется против западного общества, нашего общества, вообще против людей, это идеология. Вот. Никакими танками, никакой вообще, даже страшной болезнью по типу ковида, ты не выбьешь столько людей, сколько выбиваешь идеологией. Если ты просто можешь убедить общество в том, что оно должно вымирать, и это у тебя получается, все. Никаким оружием ты этого результата достичь не можешь. Когда ты на общество идешь с оружием, общество начинает еще и более того сопротивляться, понимаете? А здесь, если оно само решило себя убить, убивая своих детей, все, работа сделана. Все. Вот так вот руки берем и так вот. Все. Можно пить кофе. Они сами себя убьют. А мы на этом заработаем. Понятно? Подумайте над этим. 9:30 новости. А 9:36 в Москве. В советское время жить было лучше. Была уверенность в завтрашнем дне. Люди жили дружно, пишет Максим. Максим, ну вот... Если в Советском Союзе было так уверенно жить в завтрашнем дне, как же так получилось, что Советский Союз распался? Вы подумайте над этим. И если вы в стране, которая распалась в результате молниеносно, жили с уверенностью в завтрашнем дне, значит, кто-то эту уверенность формировал вам в голове? А кто занимается формулированием уверенности в завтрашнем дне? Объясняю, пропаганда. Поэтому я и говорю, что идеология – это важно, а вы меня не слушаете. Вот. Но это уже в другой раз мы с вами про идеологию поговорим, потому что к нам пришла Евгения Волгина. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Хорошего настроения.
Спасибо. Бодрого дня.
Да, бодрого дня. И несмотря на то, что за окном холодно, у нас здесь светло и солнечно. На самом деле Евгения пришла к нам рассказать, как она сходила на пресс-конференцию и прямую линию президента.
Слушала и смотрела.
Слушала и смотрела, в отличие от нас, вот собственными глазами. Мы-то все равно через
цифру. Из первого ряда.
Да, из первого?
Из первого ряда.
Я потому что слушал, я не смотрел, я именно слушал. Ну, как оно-то вообще? Чё там хоть?
Ну, тяжеловато, конечно.
Тяжеловато?
Ну, тяжеловато высиживать, конечно, тяжеловато, но ничего, нормально. Мне даже показалось, что в какой-то момент, обычно же Дмитрий Сергеевич Песков, как бы у него, наверное, есть какое-то представление, сценарий определенный в голове, да, как это должно выглядеть.
Да.
А потом включаются вот эти вот люди. Владимир Владимирович!
Да.
Дайте мне слово, дайте слово там, не знаю, Осетии, дайте слово еще кому-то. И вот такие люди, и все так просыпаются быстренько, и вроде уже бодренько.
Ну, с Осетией это самое начало было, я так понял.
Да, но там потом вот этот мужичок был какой-то из, который про потоп-то рассказывал.
Я его пропустил, людей. Скажи, что за мужичок, что это? Я вообще, я пропустил.
Ну, шел, я так понимаю, ну, примерно часа два уже прошло, уже так как-то вот уже кто-то начал клевать тихонечку носом. И тут, как это обычно бывает, сначала Дмитрий Сергеевич Песков говорит, ну давайте с этого начнем, давайте с этого начнем, давайте что. А потом Владимир Владимирович берет, значит, бразды правления в свои руки, и вот он выбирает кого. И вот человек...
И вот в этот-то момент и надо. Я! Жень, ты пыталась...
Мне было неудобно. Вот я, честно говоря, я не из этих
немножечко. Вы только вроде как, знаешь, как видишь, что Владимир Владимирович сейчас будет определять, и в этот момент сразу... Я русский, я иду до конца. И, о, а кто это там поет? А кто это там поет? Это же... Вот так мужичок встал.
Мужичок встал там, и он прям вылезал. Он сидел сбоку, получается, сбоку. И он прям вылезал с какой-то табличкой. У него он в маске был, он в каком-то свитере был, в очках был. Ну, какой-то такой весь очень заметный. Владимир Ильич говорит, вот вы, пожалуйста, вот человек в маске. И он...
Быть вечно... Как,
и он говорит, я уже снял маску. Я уже это... Но вы понимаете, Владимир Владимирович, вот у меня...
Жень, подожди.
Да.
Всегда быть в маске, судьба моя... Это мистер
У меня
X.
Тоже вчера, кстати, в голове зазвучало, когда я его увидела.
Цветы роняют.
Но это такая... Лепестки написал. Это такая немножечко, как это, специя к этому мероприятию.
Взбодрить вас,
взбодрить
а то вы там...
всех. Да. И, в общем, он говорит про вот этот потоп, начал говорить. Вы знаете, Владимир, вы же понимаете, там глобальное потепление, есть прогнозы. А это было настолько диссонанс был вот с его вопросом.
Подожди,
его
про плоскую землю он спрашивал, нет?
Нет, он спрашивал про потоп. Смысл был какой? Он как бы теорию вот, значит, глобального потепления и того, что Европа умрет, связал с геополитикой.
Так.
Потому что он говорит, что ну, вот, есть прогнозы. Там,
да.
Европа окажется под водой, там, Америка окажется под водой, пока континент все, окажется
пока
под водой.
Точно, так.
Он говорит...
Это только 26-й
год. А они же,
год.
Говорит, побегут.
Да.
Путин говорит, куда? Он говорит, к нам.
Ну.
Вот. И как же мы их будем принимать, если они сейчас против нас?
Так.
Ну, что-то такое. Потом как-то, в общем...
Ну, когда не будем мы их принимать?
Нет, Владимир так не сказал.
Ну, естественно, потому что президент у нас гуманный. А я говорю, не будем мы их принимать, и все. Веслом прям. Назад плыви в свою Америку, в свою.
Ну, примерно.
Нет, сынок, больше твоей Америки. Продал ее Джо Байден, чтобы тусоваться красиво.
Ну, смысл, в общем, был какой?
Да.
Это же совмещенный формат. Он, по-моему, уже на моей памяти раз второй или третий проводится так. То есть это и пресс-конференция, когда журналисты приезжают, и, соответственно,
я слышал, ты вчера разговаривала с Будкиным Юрием в прямом эфире. Ты сказала, вы решили вместе, что карнавала в этот раз было меньше.
Меньше, конечно, меньше.
Это то же есть... прекрасно. Наконец-то, сколько раз мы жаловались, и услышал нас господин Песков. Наконец-то вот это все. А у нас тут соленые огурцы для вас.
Не поле чудес, это было точно.
Вот это все закончилось. Это прекрасно.
Было мало людей. Ну, во сколько? Я пришла туда, наверное, где-то без 20-10.
Да.
Вот, естественно, все два часа до начала пресс-конференции журналисты занимают себя тем, что они друг у дружки берут интервью. Вот,
серьезно?
Ну, конечно, наше эфирное время занимает. Ну,
какое грязное дело.
Вот, друг у дружки. И там были несколько журналистов, которые были вот в каких-то национальных костюмах.
Да.
Там были калмыки, там, по-моему, кто-то из Бурятии был, татары были в тюбетейке, татарин. Вот, и кто еще? Ну, еще пару человек.
Так.
И вот к ним, конечно, подходили, с ними фоткались.
Ну, национальные костюмы,
да.
Они всегда хороши. Кстати... В следующий раз. Ты уже сколько раз ходила?
По-моему, 4, что ли.
Значит, на пятый,
с 19-го года, в 20-м не было.
У меня есть идея. Жень, сарафан и кокошник.
Ой, Лёш, ну нет.
И это решит многие вопросы.
Куда, Лёш,
я серьезно, как куда? Туда. Туда, Жень, а как? Сарафан, кокошник, конечно. И как только тишина какая-то, в зале.
Начинать хоровод водить.
Нет, совсем. Матушка земля! Прям сразу. И он, что? И все. А после этого? У меня вопрос такой. Как сделать так, чтобы соседи вокруг нас, вот, они все-таки проводили такую политику, не иждивенческую, а как бы, да, ну, я слышал просто, знаю твой вопрос. Потому что я слышал, вы вчера с Юрием обсуждали.
Это правда, но у меня было заготовлено несколько вопросов, штук 7, наверное. Там было и про YouTube, и про иноагентов, и про, значит, будущее, и про экономику.
Хотя бы
но
майку с
решила...
орешником надо было, крепкий орешник
майку.
Хотя бы. Майку, крепкий орешник надо было, обязательно, да. Ну как? Ну как привлечь? Там же много журналистов сидит. Сколько там их сидит? Сотни?
Ну, по моим прикидкам, наверное, порядка... Ну, нет, 1000 не было, конечно, но человек 500 точно
ну,
было.
Ну, сотни.
Как 500-600, я
как
думаю,
как выделиться? Было. Как выделиться? Надо же выделиться как-то.
Понимаешь? Я надела красный пиджак.
Красный пиджак.
Подумали, да, и что как ты... у Ахматовой было, и узкую юбку, чтобы казаться еще стройнее. Ну, вот примерно так.
Жень, подумали, что ты коммунистка, не стали спрашивать.
Да?
Я думаю, да.
Думаешь?
Подумали, а, это кто-то, коммунистическая партия. Это, скорее всего, как ПРФ.
Не, но там были две корреспондентки, одна Первого канала, а вторая не поняла, откуда. В общем, они надели вообще одинаковые платья. Да? То есть чисто случайно.
Это очень хорошо.
Одинаковые платья с золотыми пуговицами, да.
И постарались так разойтись в разные стороны? Или...
Нет, они вместе сидели.
Реально?
Ну, фотка есть в интернете, да. Да? Да.
Алексей, вот если вы в кокошнике будете, то будет стопроцентное попадание, пишет Вячеслав. Ну, куда это такое попадание будет?
Нет. Там, кстати, отыграны были вот эти вот темы по поводу того, что да. какой-то журналист сказал, вы знаете, я нетрадиционный журналист.
Опа!
И Путин говорит, в каком смысле нетрадиционный? Ну вот, но вот еще был интересный вот этот журналист крупного китайского издания, причем он российский журналист, который работает на китайскую компанию, он начал...
Подсуетился, да, я смотрю?
Да, он привлек внимание президента, как это, кликбейтной табличкой со словом «космос».
Так.
И президент ему сказал, о, вы про космос.
А он гостиницу
он
«Космос».
Он говорит, нет, он говорит про другое.
Смотрели, говорит, «Бригаду». Помните, «Космос» там был? «Космос» горел. Пацаны, мы наблюдаем. Китай сегодня, он наблюдает или он за нас?
Он что-то такое про геополитику спрашивал, но запомнился он не этим. Он сказал, так как у нас совмещенный формат, как журналист от китайского издания, я спрашиваю про взаимоотношения с Китаем. Но как человек, Владимир Владимирович, я живу в Королеве. И вы знаете, у нас там проблемы с пробками.
Дорога,
большие.
Короче, новая дорога в Королеве.
У нас мы в пробках, вот сейчас мы закончим здесь, и 3,5 часа будем стоять там. Вот вы, Владимир Владимирович, когда-нибудь стояли в пробке в Королеве?
Ну, конечно.
И он, и конечно. Путин на это говорит, что, в общем, остроумно получилось, он говорит, а мне кажется, ваш работодатель будет не очень доволен вашим вторым вопросом. Угу. Он говорит, ну у нас же прямая линия, сейчас я спрашиваю, как гражданин.
Ну да, да.
Вот так.
Я согласен. Нет, это он правильно сделал. Это я бы тоже, если был, я бы такой, Владимир Владимирович, у меня вопрос по тому, вот услышали или увидели, как мы применили орешник, как отреагировали наши западные партнеры,
и, кстати, у меня давно...
Как гражданин, хочу спросить. Нет, это нормальные зарплаты у журналистов, вот как считать? Или такой вопрос. Вот эти вот соседи у меня, вот у вас когда-нибудь соседи, вот бывало такое, вот слушают музыку, и хоп, и стендап сразу. А бывало у вас такое, что вот потеряете вот вещь, а потом хоп, и она вот находится. Бывало такое? А вот, допустим, и надо, говорит, полчасовое выступление. Представляешь, можно было бы собрать подписчиков и так далее. Шучу.
Но... Там с подписчиками вот этот Влад Бумага.
Влад Бумага. Вот как раз мне написали, что Влад Бумага как раз было про нетрадиционный. Но Владу Бумаге веришь, когда он говорит, что он нетрадиционный?
Он журналист, но он
да,
но блогер просто.
Нет, но ему веришь в этот момент. Я нетрадиционный журналист. Смотришь, да, действительно, это так и есть.
Потому что блогер. Нетрадиционный журналист.
Нет,
вот.
В целом, думаешь, это какой-то нетрадиционный журналист, если честно.
А я недавно узнала, кстати, почему у него А4, он называется так. Потому что у него настоящая фамилия Бумага.
Да ладно?
Да.
Боже мой. Вот это да. Слушай, не знаю, нужно ли было это нашим слушателям.
Мне интересно просто.
Конечно, интересно. Лучше бы они обсуждали, конечно, фамилию Волгина или Гудошников. Я вот так вот скажу, конечно. Это было бы лучше.
Ну, прям у нас патриотически.
Нет, пусть Влад учит нашу фамилию, да? Американцы пусть учат русский язык, мы учим автомат Калашникова, а Влад пускай учит фамилию Волгина и Гудошникова.
У нас нет такого количества подписчиков, Лёш. У меня вообще ТГ-канала нет, надо, видимо, завести уже.
Ничего страшного. Сколько подписчиков в телеграм-канале Владимира Владимировича Путина? Нисколько, потому что нет такого канала, да? Но, тем не менее, все смотрят и слушают. Почему? Потому что. Не в телеграм-каналами оценивается величие, поверьте мне.
Но как вариант?
Ну, и так просто, можно факультативно, по приколу.
Что бросилось мне в глаза? Было очень много иностранцев.
Да?
Прям много иностранцев было.
Это вот эти вот прибалты?
Я шучу,
я их не считаю
просто иностранцами.
Какие-то итальянцы были.
Нет, началось все с того, что мы стояли...
Но все время про Армению.
Нет, мы стояли в очереди на контроль, на Варварке. И, соответственно, боже, холодно очень. И что ж там было? Да, мы стояли в очереди, и тут выходит журналистка, она снимает шапку, телефон берет, начинает себя снимать. Я понимаю, что она по-испански говорит. Я испанского не знаю, но она постоянно про температуру воздуха говорила. И, в общем, она вот записала стендап, ну, себя в кадре, без шапки, без всего. И вот она, что вот все стоят, холодно, русская зима, центр Москвы, Кремль. И вот мы стоим на пропускном контроле. Кстати, очень жесткий был досмотр. Особенно.
Прости, что перебиваю, Юрий говорит, Пугачёва была? Шутка, поехали дальше.
А,
это хорошо. Юрий, это Юрий.
Да, я просто подгружаюсь.
Она
долго,
стоит
извините.
Там, ну, конечно, это мы привыкли с утра.
Примерно так. А, ну вот, и потом журналисты, иностранцы, что, вот испанскую речь я слышала, потом я слышала, немцы были, стендап свои записывали, ну, естественно, были журналисты, я их называю журналисты стран БРИКС, ну, потому что там...
Ну, не традиционный журналист. А, нет, это традиционный. Я думал, ты про немцев.
Нет.
Эти не традиционные абсолютно журналисты. Или хорошие немцы были? Наши немцы?
Я не понимаю немецкого, Лёш. Вот честно.
Там все очень просто. Когда начинаешь понимать, о чем говорят немцы, значит, они говорят по-русски, значит, наши.
Нет, по-немецки как раз говорили. Были французы, по-моему, а были, естественно, американцы.
Ой, а этот бриташка в конце. Какая, ну, вот он какая так... сволочь. Какая мерзкая, вонючая гадина.
Ну, слушай, ну у них... Ну, а смысл? Ну, как бы он приехал на работу,
остров,
правда.
Понимаешь, остров змеиный, представляешь?
Он приехал, естественно, на работу.
А чего он трясся тогда так? Чего он трясся? Он думал, его что там, запинают сейчас? Что ты трясешься?
Нет, когда просто тебе президент другой страны говорит, ну, нападайте.
Ну,
и все, и ну, в этот момент
его,
сразу...
Ну, не его же имеют в виду же, что он нападает.
Ну, нет,
там?
Конечно.
Какой?
Нет, конечно.
У него прямо на подбородочек трясется прямо. А вы считаете, что вы... У меня к нему вопрос по Черчиллю. Ты поедешь со мной в Британию, если позовут на пресс-конференцию к их очередному премьер...
Ну, если нам визу дадут.
Да, поедем ли мы, не то что с тобой, да, вот мы...
Поедем ли мы, если бы нам от
России матушки, понимаешь, я имею в виду. От России, матушка, поедем ли мы с тобой? Да, делегация. Я к чему? У меня есть идея. Мы, значит, встаем, там очередной премьер-министр. Мы, допустим, запоминаем его имя, даже британского. И вот у нас вопрос от журналистов из России. Мы встаем, и у нас абсолютно не трясущимся подбородком, еще мы говорим, а вот как вы считаете, Британия победила во Второй мировой войне? А то, если да, то где ваша Британия сейчас, империя ваша, где она? Она что-то мы не видим, ее не наблюдаем на карте. Черчилль-то получается как, спас Британию или не спас? Погнали! Ну вот, я так предлагаю, жду приглашения от BBC, там, кого они там, NBC.
Нет, NBC это был журналист из Штатов, который говорит, ну вы же понимаете, вы уже там в ослабленном состоянии будете встречаться с Трампом.
А это штатский был?
NBC это штатский, а последний это был BBC.
А кто гадости говорил?
Ну, как гадости. Они, в общем, оба говорили как-то вот с подвыподвертом. С подвыподвертом говорили.
Вот это Финляндия вступила. Очень жаль Финляндию. Не хотелось нам. Нам хотелось ездить туда на рыбалку, там, вот это все. Ну, очень жаль, что Финляндия вступила. Ну, что ж теперь.
Ну, вот, да, примерно
да,
так.
Конечно.
Но, слушай, у них своя коммуникация со своей аудиторией, поэтому они, соответственно, работали на свою аудиторию в данном случае. Ну, а он же не мог спросить. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, почему вы такой классный? Ну, правда. Поэтому чего мы ждали-то?
Олег говорит, а то вы за демографию топите, докажите делом. В смысле, сейчас?
Где? Там телеканал «Спас», а за демографию, в общем, задавал вопросы.
Мы сегодня полтора часа на эту тему говорили.
Главная беда России – эзотерики, астрологи и порнография. Ну, я сделал выводы такие.
Честно сказать. Ну, дурная голова рукам покоя не дает, мы сегодня выяснили это. Вот некоторые наши слушатели говорят, ребята, не можем оторваться, ну, запретите нам, говорит. Ну, мы уже не знаем, говорит, что делать. Сходить бы им на свидание. Вот Жириновский покойный предлагал же какую вещь? Создать такие вот программы специальные, называется «Душа в душу», чтобы люди могли пообщаться, понимаешь? Встретиться где-то. Где вот в мегаполисе сейчас встретишь? Нигде не встретишься. Смеялись все над Жириновским. Ну, вот досмеялись.
Ну, и пусть он, кстати, еще сказал, что он был не предсказателем-то. А просто
о чем и речь?
Экспертом
о чем хорошим. И речь? И мне было страшно. Почему? Потому что я это говорил про Жириновского в нашем эфире. Я подумал, а вдруг Владимир Владимирович все-таки иногда с утра говорит...
А кто из иностранцев сбежал, спрашивает слушатель, а я...
Жень, подожди. Да, нет, ты эксперт, ты не читаешь сообщения.
А, я извините.
Ты просто...
Да.
Вот. А я подумал, что, может быть, Владимир Владимирович иногда слушал, он такой с утра раз, и там, Дмитрий, включите. Ну что? Гудошникова. А я там, да Жириновский не был предсказателем! Правильно говорит. Так может быть, Владимир Владимирович, пускай возглавляет у нас хотя бы... Не надо. Потеряет самобытность. Только все. Вот поэтому, Жень, вот так вот все. Продолжай, что ты хотел рассказать о пресс-конференции еще?
Я забыла, что я хотела.
Не, ну почему? Не читай их. Просто рассказывай. Что еще? Кормили?
кормили, но как-то очень
что такое?
Скудно было.
Что такое?
Скудно. Ну, обычно...
Да, наверное, америкашки все сожрали, пришли. Саранча налетела, как везде. Везде всех разграбили, вот так и здесь. Нет? Нет и нет. Нет и нет. Поехали дальше.
Нет, была, кстати, зона для курения даже, я удивилась.
Да? Ну, ты не куришь, слава богу, поэтому тебе это и не нужно абсолютно. И что, там много людей было?
Нет, просто, ну, там какой-то выход, где можно было все-таки покурить. А что еще было? Нет, были какие-то, ну, пирожки, естественно. Угу. Как обычно, были какие-то канапешечки небольшие и кофеёк. Вот примерно так было.
Ну, нормально.
И все.
Ну, или маловато, надо побольше.
Ну, как-то не кормили особенно.
Вот эти вот, слушай, объявления на заднем фоне там, ну, вот эти вот сообщения, которые президент может прочитать,
да,
ну,
да,
смс-ки, как у нас. Там про Wildberries пакеты. Мне кажется, это неправда, про Wildberries пакеты.
А я не заметила
этого. А мне кажется, это неправда. Я смотрел этот скрин, а там как-то криво это было сделано. Мне кажется, это кто-то прикол такой сделал в интернете. Ну, вообще-то вопросы были всякие разные. А был вопрос, что, типа, тонировку разрешите на машине? Серьезно?
Нет, про тонировку не было.
Ну, что-то смешное там было, ты видела, может,
это? Слушай, ну, из сообщений я... Не помню, там какое-то было сообщение из Оренбурга, но я уже не помню, про что оно было.
Меня зовут Алексей, я из Оренбурга, да, вот это вот.
Нет, то какое-то другое имя.
Вы же слушаете мою программу на радио, говорит Москва. Нет, другое.
Или послушайте меня на радио, говорит Москва. Что-то было еще интересное. Ты знаешь, мне показалось, честно говоря, что было вот прям... Серьезно, я, значит, несмотря на то, что постоянно подавала сигналы, значит, Дмитрию Сергеевичу Пескову.
А вот видишь.
Вот, он даже вот как-то увидел мою табличку и вот так сделал глазами.
Ага. И все. Он говорит, да, запомни.
Да. Этой слова не давать.
Он такой, так это Волгина.
Примерно так.
Ладно, у Гудошникова расскажет, что думает.
Ну, что-то в этом роде, да.
Он говорит, там мы послушаем.
Сейчас, сейчас, да, распечатки принесут.
Да, естественно.
Вот. И что же там, мне показалось...
С уважением.
С уважением, да-да-да. Мне показалось, что было очень, как сказать... Но слово «искренне», наверное, очень пафосно звучит, но оно как-то вот было по-настоящему. То есть даже в какой-то момент, мне кажется, что от президента ждали, как обычно, каких-то там... Ну, скажем так, стиль задавания вопросов был такой, что как будто будет какой-то формальный ответ.
Угу.
А со стороны президента было... Я это просчитала, прочитала у него... Желание, ну, как бы, ну, что же вы не понимаете? Ну, я же по-настоящему
говорю,
ну,
что тут,
вот это?
Если без шуток, я тоже это заметил, именно так, по типу, когда, там, из Курской области выбьем врага, он говорит, вы понимаете, что я не могу вам сейчас сказать, да. Когда это точно, потому что это начнет ребят подгонять и так далее, то есть такой, в прямом эфире.
История с этим материальным обеспечением людей в Курской области,
я, говорит, потому я не знал, что, да, слушайте, давайте
что они как КТО, про КТОшники проходят,
да.
А должны как СВОшники
проходить. Вы сейчас меня удивили? Давайте сейчас это решать. Ага, понятно, там. Очень было похоже на... Вот сейчас же постоянно идут у них вот эти селекторные, да, совещания.
Да.
Вот очень похоже было в этом смысле. Как будто это такое рабочее совещание, только в расширенном формате, условно.
Да, но бросилось еще в глаза, конечно, что был прям какой-то... Минут 30, наверное, было посвящено. Вот два журналиста из Чечни задали вопрос. Сначала женщина, журналист, потом мужчина. И потом еще несколько вопросов было от кубанских журналистов. То есть это как-то немножечко... Такой шепоток возмущения проходил. Ну, что делать? Ну, кому повезло, кому нет.
Молния, новость, срочно. Алексей Гудошников предложил Евгении Волгиной поехать вместе в Лондон.
Сейчас, в желтой прессе, да.
Так это я учил. Это я учил, как правильно.
Учил?
Да, как правильно.
Как заголовки писать.
Конечно, как заголовки, как под заголовки писать. Вот, так что кликбейт у нас обеспечен. Смотри, какие талантливые люди у меня здесь, а? Нравится?
Они прекрасные.
Это мои слушатели, вот я вот их тут привлекал. Смотри, какие они талантливые.
А ты думаешь, они в 10 часов уйдут?
Не знаю. Может быть, они немножко потеряют часть своего таланта, понимаешь? Ну, в том смысле, что они уже, ну, поработали, как говорится, с 8 до 10 от всей души. И сейчас уже такие, ну все, ребята, мы уже выжаты как лимон. Мы шутили всю программу Гудошникова. Теперь
ну,
уже послушаем там «Револьвер», там узнаем, что там, к чему там. Что-то. А что, кстати, там будет-то?
Про Америку, конечно же.
Про Америку? Лайв?
Нет, Америка Лайв.
Да я шучу.
Это потом.
Живо. Мы по-русски будем говорить живо. Америка живо. Тебе самое важное, какой вопрос самый крутой показался? Ну, вот самый интересный был.
Ты знаешь, мне показалось, что очень, ну, во-первых, несколько раз президент сам выводил этот тезис, то есть показал, что ему хотелось это донести про суверенитет и взаимосвязь, например, экономики и суверенитета. Вначале он как раз это говорил, сравнивая экономику России и там европейцев. Да. Говорит, что есть, конечно, Европейский Союз, но вот, ребята, вы поступаете собственным суверенитетом, а ведь есть национальные, итальянские интересы, немецкие интересы. И посмотрите, как это взаимосвязано. А мне показался очень проникновенным вопрос Колесникова по поводу того, как в целом там, вас поменяло последние 3 года.
А, ну, да, и ответ там такой,
да,
что я не смеюсь, да, и почти не шучу.
Ну, вот что-то в этом роде. Да. И вообще, что это как бы признание того, что, ну, констатация того, что как бы времена сложные, но вот их нужно,
Жень,
как-то, их нужно проживать.
Жень, мы не можем это обойти стороной. Да. Дягилев уже просто 100 раз написал, что он тебя обожает.
Прекрасно, спасибо.
Я обожаю, говорит, Волгину, я обожаю Волгину. А, девочки, а вы что молчите, я не понимаю, один Дягилев тут... так, а, нет, смотри, дед Зая тоже ему нравится. Никуда не уйдем, всегда прекрасно. Понимаешь? Ладно, ладно, Жень, ну, как я тебе сказать, вот мы же все понимаем, кто потерял от того, что не задал вопрос, не дал задать вопрос Евгению Волгину. Вот кто потерял? Вот Дмитрий Сергеевич вот сидит и кусает локти.
Ну, я же не успокоюсь.
Я в следующем году пойду. Ну, знаешь, на пятый год. Но давай все-таки подключайте меня.
Ну, видишь, я уже на первом ряду сидела.
Вот. Ты понимаешь? Ну, есть опасность какая? Что в следующем году ты уже прям за столом одним будешь сидеть с президентом.
Леша, спокойно.
А вопрос так и не дадут задать, ты понимаешь? Вот в чем дело.
А, это как модераторы прямой линии, да? Да. Ну, подождите, но все равно это все пресс-конференция. В общем, формат, он сложный. Правда, надо сделать вывод, что формат сложный.
Но стал лучше и конструктивнее, на мой взгляд, и меньше вот этого всего, как ты сказала, там, да, вот ярмарки меньше стало.
Ярмарки меньше, все по делу.
Это хорошо. Спасибо, Жень. Евгения Волгина рассказала о своих впечатлениях о пресс-конференции прямой линии президента, и дальше Евгения будет в программе «Револьвер», правильно?
Да.
Правильно.
Да.
Все, так что слушайте, все будет круто. Все, новости.